Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». 17 февраля этого года исполняется 110 лет со дня рождения Лидии Ивановны Там. Я полагаю, что постоянным нашим слушателям нашего радиоканала не надо особенно представлять Лидию Ивановну Там, почетного гражданина города Иркутска, ветерана иркутского комсомола, общественницу, начальника штаба общественного пункта охраны правопорядка номер один, который был у нас в городе, а еще Лидия Ивановна – писательница. И во многом, наверное, мы бы не читали ее книгу «Записки иркутянки», если бы Лидия Ивановна Там не поддалась на агитацию, скажу так, Ирины Ивановны Терновой, в то время директора музея истории города Иркутска, ныне она замдиректора города Иркутска, заслуженный работник культуры. Она была очень дружна с Лидией Ивановной Там и подвигла ее на написание вот этих записок о своей жизни. Добрый день, Ирина Ивановна.
Добрый день. Ну, хочу вас поправить. В те годы, это было начало 2000-х годов, я была еще заместителем директора по научной работе Музея истории города Иркутска, директором был Вадим Петрович Шахеров. И вот так получилось, что одной из самых первых выставок в нашем музее, а нашему музею исполнилось в прошлом году 20 лет, была выставка о почетных гражданах города Иркутска. Ну а раз такая выставка, естественно, то, что эти люди собирались в нашем музее по различным поводам, для того, чтобы оказать нам какое-то содействие, какую-то помощь, рассказать о каких-то важных фактах в истории нашего города Иркутска. И так родилась книга «Иркутска. Гордость и слава». А затем нас очень заинтересовало, чем эти люди известны своим семьям, своим близким, родным, своим друзьям, своим коллегам. И самое главное, чем они оказались полезны нашему городу Иркутску, который сделал их своими почетными гражданами. И вот на наш призыв первой отозвалась Лидия Ивановна Там. Я помню, раздался в моем кабинете звонок, я сняла трубку, голос Лидии Ивановны, назвалась Груздем, полезай в кузов, приезжай мне, ей что тебе показать. И когда я приехала к ней домой, а, честно говоря, я так немножко странно, я всегда думала, где же это живут почетные граждане, почему-то мне казалось, что они живут в каких-то вот таких роскошных особняках, а тут оказывается пятиэтажный панельный дом, открытый подъезд, и вот открывается...
В районе Лисихи.
Открывается дверь, и вот, знаете, прямо вот такой солнечный свет из коридора, и маленькая сухонькая женщина, которая с порога меня спрашивает, есть хочешь? Вот я, конечно, сначала возгордилась, но надо же как-то сразу с порога вот меня угощает. А оказывается, это не меня вовсе так она встречала, а это в традициях было ее семьи, именно так встречали готовские, встречала сама Лидия Ивановна Там, у нас, в нашем городе Иркутске, своих родных, близких, и не только близких, просто знакомых. И вот так началось наше знакомство, и я, когда Лидия Ивановна протянула мне несколько листочков бумаги, скрепленных ржавой скрепкой, она отпечатала на машинке «Москва», причем лента в этой машинке была настолько стерта, что она практически не читалась, и только под копирку можно было читать. И я прочитала о том, как иркутяне ходят друг к другу в гости. И, честно говоря, я помню, что я прохохотала все то время, пока я читала вот эту небольшую главочку, о чем я ей сказала: «Лидия Ивановна, это же будущая книга». И она возразила: «Кому это надо? Кто это будет читать?» И вот сегодня, Лидия Ивановна, вы знаете, вот я бы хотела ответить на ваш вопрос. Я пришла недавно в музей городского быта к нашим коллегам, и я увидела вашу книгу, трехтомник, затертый до такого состояния, что, по-моему, уже он не может служить экспонатом, а только действительно постоянным пособием коллег, историков, для того, чтобы глубже узнать историю своего города и на основании вот ваших воспоминаний построить какие-то новые яркие выставки. То есть Вы ответили сами на свой вопрос. Ваши книги нужны всем. И вот сегодня, особенно в дни, когда мы отмечаем такие события очень важные, судьбоносные для нашего города, конечно, может быть, стоит вспомнить о том, как описывала их Лидия Ивановна там.
Да, конечно, потому что в ее книге мы можем очень многое узнать об Иркутске, и не только об Иркутске, потому что ее жизнь кидала в разные точки нашей страны, и Читинскую там область, в Иркутской области, в Усть-Юге, в поселке. Она работала заместителем председателя райисполкома, будучи, в общем-то, репрессированной. Вот. И позже работала на Иркутском Лисихинском кирпичном заводе, потом уехала вместе с сыном на строительство Коршунихи. Вот. И об этом она тоже пишет. То есть прочесть-то мы можем очень много, но дело в том, что сегодня действительно нам очень интересно то, как девочка, которой было в 1917 году 10 лет, помнит и вспоминает об этом и пишет в этой книге. Ну, Ирина Ивановна, вы тут, я смотрю, отобрали что-то из этой книги для того, чтобы познакомить наших слушателей.
Вообще, конечно, книга настолько интересна, настолько легко читается, что хотелось бы очень многое что прочесть. Но я выбрала небольшой отрывок из первой части книги Лидии Ивановны. Там называется эта глава «Праздник свободы». «Совсем весна пришла. Мы сменили свои тяжелые шубы на драповое пальто. На улицах, на всех афишных тумбах расклеены объявления «Все на праздник Дня Свободы». В этот же день во всех церквях начнутся торжественные богослужения в честь нового правительства, а также поминовения погибших за революцию в Петрограде. Части Иркутского военного гарнизона пройдут торжественным маршем по городу, в Александровском сквере состоятся народные гуляния, будут играть духовые оркестры, вечером – праздничный салют. После литургии в Крестовоздвиженской церкви и Тихвинской площади желающие смогут прокатиться на автомобиле. Мы с Коккой радовались празднику. Вечером пришли домой, смотрим, на всех домах вывешены красные флаги, а на нашем нет. Тетя Саша рассказывает, что был полицейский и велел красную тряпку вывесить. Не полицейский, а милиционер, и не тряпку, а флаг, поправила ее Кока. Тетя Саша раздраженно ответила: «У нас флагов нет». Тогда Кока распорола красную сатиновую наволочку и повесила ее на палку, где раньше висел царский флаг. А тетя Саша сказала, что если мы не вывесим флаг, нас оштрафуют. Мы не стали показывать перед тетей Сашей свою радость, не хотели раздражать ни ее, ни бабушку. Позднее всех пришла уставшая бабушка. Оказывается, она после большой службы в соборе еще и на площади отстояла. Там продолжался молебен. На площади выстроились войска, конница, артиллерия. Выходит, церковь признала новую власть, раз такое молебствие отслужила. Наутро в гимназии было много разговоров. Рассказывали, что очень весело было в Сукачевском саду. Там выступал фокусник-китаец. Вначале он огонь изо рта попускал, а затем стал тянуть длинную красную ленту. Через несколько дней наша классная дама сказала, что вскоре из Иркутска на фронт отправляются маршевые роты батальона смерти. Нам нужно собрать дома теплые вещи, кисеты, перевязочный материал и все принести в гимназию. Каждый день я видела марширующих по улицам юнкеров, выпускников школы прапорщиков. Везде висели плакаты «Все для победы над врагом! Мы победим! Россия вступает в решающий бой!» Жизнь в городе кипит. Куда девалась степенность, патриархальность Иркутска? Афишные тумбы бестрят объявлениями о собраниях домовладельцев, квартиры нанимателей, приказчиков, извозчиков, прислуги, об отправке маршевых рот на фронт, о сборе теплых вещей для солдат, о собраниях сионистов, латышей и поляков. Женщины выступают за свои права. Музей и университет приглашают на выставки. Объявления и призывы не вмещаются на тумбах и выползают на заборы, что в прежние времена было невозможным. Какой хозяин даст марать свои заплоты? По улицам Иркутска маршируют перед отправкой на фронт маршевые роты. Под черным знаменем со зловещими костями шагают анархисты. Под звуки Марсельезы идут колонны сочувствующих большевикам солдат и гражданских лиц. В мужской гимназии митингуют о правах молодежи-гимназисты. Во второй Хаминовской женской гимназии проходит всегубернский съезд учителей. Ораторам зачастую не хватает наскоро сколоченных трибун, и они не брезгуют лавочкой, стоящей у ворот или перевернутой тумбой. Из церквей доносятся молебствия, дарование победы русскому воинству против супостатов, здравицы временному правительству, поминовение всех погибших за свободу. По городу ползут тревожные слухи о грабежах под видом обысков, о налетах на буржуйские квартиры вооруженных солдат, о грабежах среди белого дня даже на таких людных улицах, как Большая, Амурская, Тихинская. Все горожане с нетерпением ждут выборов в новую думу. Мол, тогда новая метла подметет всю нечисть. Наконец, афиши призвали иркутян на выборы. Какие партии и под каким номером принимали в них участие, я не знаю. Помню только 7-й номер, большевиков, его избрал дедушка. Он же провел агитацию среди квартирантов и, конечно, в своей семье и повел голосовать весь свой выводок. Взгляды дедушки, тетя Саша и бабушка не поддерживали. Но наша семья в то время еще не доросла до демократии. Власть была авторитарной, и поэтому решение дедушки голосовать за список номер 7 было всеми безоговорочно выполнено. Через день стал известен результат выборов. Победили эсеры. Это огорчило дедушку. Он называл эсеров звонарями. Любят митинговать, говорят много, но дел не видно.
Вот так очень интересно, Елена Ивановна. Действительно, вот 1917 год в Иркутске, в особенности февральская революция, она была довольно интересна тем, что Иркутск позднее узнал, чем другие города России, потому что здесь специально даже задержали. Сведения об этом вынуждены были узнавать через даже не телеграф, да, а телефон, и потом только как-то получилось так, что иркутяне об этом узнали. Но, во всяком случае, особливо таких движений каких-то, по воспоминаниям всех, в Иркутске не было. Но, Ирина Ивановна, я хочу сказать, что у нас есть еще одна такая интересная книга, с которой я хочу вас познакомить. Я знаю, что многие ваши коллеги, я уже разговаривала, да, они о ней не знают. Я хочу сказать, что всегда в Иркутске в июне месяце проходит большой такой праздник книги. И в этот праздник книжный приезжают к нам писатели из разных городов и привозят какие-то книги, которые иногда издают наши издатели, иногда издатели центральных издательств. И вот в 2016 году, в прошлом году, была представлена книга Березиной Анны Николаевны «Иркутск моей юности. 1916-1920 год. Воспоминания». Книга вышла в издательстве Сапронова. Хотя Геннадия Сапронова нет, но его дочь продолжает вот эту работу. Тираж не особенно большой. И здесь приведены воспоминания об иркутской юности, еще раз повторяю, Александры Николаевны Березиной. Дело в том, что она передала свои воспоминания петербургскому историку Гаврилову. Он составил вот это, потому что воспоминания охватывают не только иркутский период жизни, но и другие эти. Но вот в данном книге они как раз отражены только иркутский период жизни. Жизнь ее семьи, в частности ее матери, была связана со многими семьями, известными в Иркутске, такими как, например, Копылов, то есть тот, кто практически был основателем
Иркутского художественного училища,
да, которое носит имя сейчас Ивана Лавровича Копылова, ну и различными другими представителями иркутской интеллигенции. Так получилось, что мама Александры Николаевны уехала после окончания гимназии в Петербург. Там она вышла замуж, и в течение 20 лет с 1896 года практически не была в нашем городе. И вот в 1916 году они впервые оказались в Иркутске. Как она вспоминает, она говорит, что верно ли она представляла этот город. Пусть, в общем-то, прочитают иркутяне и составят об этом свое собственное мнение. А вот Иркутск 1917 года, конечно, здесь довольно-таки много есть. И если посмотреть, о чем мы можем узнать из этого ее воспоминаний. Ну, во-первых, она рассказывает об иркутской родне, затем предгрозовое время. Целая глава Ивану Лавровичу Копылову посвящена. Потом есть на частных квартирах, как они жили с мамой. То есть после того, как в 17 году они попали сюда, им уже уезжать было трудно. И до 1920 года они оставались здесь. Потом она пишет, вот есть глава у нее «Октябрь-декабрь». Потом есть очень интересная глава «При первых большевиках». То есть так многие иркутяне называли, потому что в 18 году, в 1918 году установилась власть большевиков, а потом уже в 20-м. И поэтому про 18-й год говорили при первых большевиках, а потом уже вторые, очевидно, большевики. Но что характерно, это то, что в этой книге Александра Николаевна рассказывает, ну, глазами молодой девочки. Правда, она была старше Лидии Ивановны. Там ей было 15, потом 16 лет. Это уже довольно-таки... Это, юность, да, это уже про юность. Поэтому очень любопытны такие ее взгляды как-то. Глава такая «Колчаковщина». Потом есть глава такая «Мой чех». То есть у девочек, иркутянок, ну, вот ее возраста и старше, ну, было своего рода, не то чтобы соревнование, но они, в общем-то, считалось, что каждая из них должна быть знакома с каким-нибудь чехом. Но только у нее там получилось так, у Александры Николаевны, что она заболела, а потом чеха этого отправили во Владивосток. Поэтому никакого такого романа у нее не случилось. Потом она рассказывает, в общем-то, понимаете, здесь рассказывается очень много о том, что в городе и во время и Колчаковщины, и первых большевиков шла интенсивная культурная жизнь. Ну, во-первых, вот эти курсы Ивана Лавровича Копылова, она очень подробно об этом рассказывает. Во-вторых, шли занятия в иркутских общедоступных курсах. Рассказывает она о том, как ей пришлось экстерном сдавать за гимназию. Вот. Это все очень любопытно. То есть, понимаете, это же не просто вот какие-то воспоминания тех людей, которые непосредственно участвовали в становлении власти или противостоянии ей наоборот, а какой-то такой, ну, не то чтобы обывательский взгляд, а взгляд обыкновенных людей на то, как же была жизнь в Иркутске поставлена. И вот это предгрозовое время. И когда вот глава, в особенности октябрь в декабре, это как была оборона Белого дома, когда у нас, как мы знаем, да, как же тогда все это было в Иркутске?
И самое главное, вот, как оценивали это все?
Да, как оценивали иркутяне это все, и как оценивало именно молодое поколение. Это все очень интересно. А потом там еще у нее очень много было родни, которые были представителями церкви. Поэтому они ездили, одно время жили в Знаменском монастыре, ну, там, у родственников. Ездили, во все храмы ходили, и поэтому здесь очень любопытно, как же все это в Иркутске было. В это предгрозовое и грозовое время Октябрьской революции.
Меня всегда удивляла память, детская память, она действительно очень цепкая. И вот, кстати, когда меня спрашивали, а как Лидия Ивановна могла помнить события, могла помнить даты, могла помнить имена людей, я ведь тоже поначалу не очень верила в том, что она действительно, ну, скажем так, все это очень четко запомнила и изложила на бумаге. Поэтому, честно говоря, я просто проверяла, как историк, я искала источники, которые могли бы подтвердить или, наоборот, опровергнуть то, что писала Лидия Ивановна. И вы знаете, самое удивительное то, что, оказывается, она помнила на слух, вот как фамилию называли в доме, фамилию человека, вот так она ее прописывала. Поэтому, если и были какие-то замечания, то, может быть, только в каких-то нескольких буквах, в правильном написании фамилии. Все-таки действительно удивительная память, вот эта вот детская память. Особенно, наверное, у девочек.
Ну вот смотрите, иногда неразбериха 1917 года оборачивалась уродливыми видениями. Перед моими глазами возникает бревенчатый мост через Ушаковку, а по нему подвигается жидковатая кучка людей с многочисленными черными флагами. Впереди несколько военных без поясов и погон. Шествие возглавляет странная фигура с длинными белокурыми волосами и слегка раздвоенной бородой под Иисуса Христа. В сандалиях, белом хитоне, черном плаще через плечо и указывающий на небо рукой, которую он, вероятно, тщательно тренировал для этого. Рядом с ним идет какой-то военный и несет его широкополую белую шляпу, не без выражения пристыженности на сконфуженном лице. А на развивающемся черном знамени белыми буквами написано: «Анархия, мать порядка». «Господи, твоя воля, это чушь и тако!» Останавливается, как вкопанная какая-то женщина, а другая разъясняет: «Чистит попрострига из Крестовоздвиженской церкви, однако чё из под Киренска, чё ли ходит, ходит по постоялым дворам, да совращает народ». Или вот еще тот же 17-й год. Противоречие лета 1917 года безразлично сталкивали в общей сумятице миссионера Климюка и агитатора Якова Шумяцкого, свидетеля Сафрония и левую эсерку Марию Спиридонову, которая, возвращаясь из царской ссылки, выступала на Иркутском вокзале с истерическими и витиеватыми речами: «Белые лилии, мученический венок Шарлотты Карде венчают не героев-одиночек, а вас, народ, вас, солдаты». Что же касается до меня, то отданная на полную самостоятельность моей социал-демократической мамаши, я неизбежно поступила под суматошное ведение матушки Олимпиады Васильевны. Ну и так далее.
Понимаете? А вот смотрите, насколько перекликается, да, воспоминания вот эти со воспоминаниями Лидии Ивановны там. Вот еще один отрывочек из воспоминаний Лидии Ивановны из ее книги «Страсти нарастают». «Что ни день, то новые вести, новые слухи. Если прежде лишь отдельные оратели призывали немедленно делить буржуйское добро, и их не слушали, прогоняли с трибун, то теперь эти призывы стали вызывать одобрение. Солдаты стали выступать за создание обыскных комиссий. Их расхлябанный вид возмущал дедушку. Какие это солдаты? Фуражки напекрень, ремни не подтянуты, воротники расстегнуты. Таких на фронт посылать только позорить армию. Однажды дедушка пришел домой возмущенный. Куда это годится? Самого Краковецкого, его же подчиненные, в казарме арестовали. Уж если своих начальников солдаты арестовывают, пиши пропало. На завтра прибежала наша бывшая мытница Аннушка с просьбой пустить ее с внучкой переночевать. Какие-то солдаты на Петрушиной горе в Привянских складах взбунтовались. Их пытались усмирить. Стреляли из ружья, потом из пушек. Соседний дом на Иерусалимской улице повредили. Они ночевали у нас две ночи, пока не прекратились выстрелы на Петрушиной горе. В эти дни оружейная стрельба раздавалась на Мяснорядской и Сарайной улицах. Но бунтарей быстро усмирили. По городу начали ходить военные патрули и дружинники из самообороны. Было произведено много арестов, запрещены митинги. Вскоре в городе стало плохо с хлебом. Его не всегда хватало даже по карточкам. Продовольственный отдел начал производить обыски в поисках хлебных излишков не только в лавках и на складах, но даже в домах горожан. Мы боялись, что придут с обыском к нам. Мука у нас была в одном большом ларе ржаная, в другом — крупчатка. Но все обошлось. А вот у Файнбергов и Винтовкиных весь запас муки почистили, взамен выдав какие-то квитанции. Стало страшно спать по ночам. Как залают, дружок и верный, так все и замрут. Прислушивается, не к нам ли грабители? Днем по домам стали ходить какие-то люди с кружками, собирали деньги то на беженцев, то на армию, то на помощь бедному крестьянству. Бабушка бросала деньги в кружку, а потом ворчала. Кто их знает, на кого они? Большевики создали военно-революционный комитет, в городе говорили, что он наведет порядок и прекратит налеты на квартиру. Вот перекличка такая, да,
такая двух воспоминаний. Перекличка.
Очень интересно.
Интересно,
вот, вот создается именно живая, правдивая картина вот этих событий, которые происходили в Иркутске, все далекие дни.
А вот октябрь, в декабре, да, у нее очень интересная глава, но, к сожалению, время нам, так сказать, не позволяет прочесть. Но я все-таки позволю вот прочитать про то, что были же очень жертвы большие эти декабрьских боев. И вот в эти хмурые, озабоченные дни, как она пишет, захворал один знакомый старичок. Меня послали в Кузнецовскую больницу выяснить, нельзя ли поместить его в стационар. Я добралась до берега Ангары и до длинного белого здания больницы и отправилась искать по двору приемный покой, но попала совсем не туда. Около небольшого флигеля толпился народ. Я подошла поближе и невольно отпрянула назад. Перед моими глазами в глубине флигелька возвышалась груда, которая сразу представилась мне грудой манекенов. Для окна магазина готового платья во все стороны торчали руки и ноги, показавшиеся мне деревянными. Прямо перед собой я увидела мертвое, закоченевшее лицо черноусого человека. Оно тоже представилось мне лицом манекена с искусственными усами. Ниже, в груди остальных манекенов, лежала фигура женщины в черном жакете. Она была повернута ко мне спиной, ее каштановые волосы были закручены простым узлом на затылке. Я оцепенела и застыла столбом, а за моей спиной чей-то голос говорил, да он был в желтой беженской шубе. А, постояв в оцепенении, я тихонько выбралась из толпы разыскивающих и побрела домой. Ну, в общем, представляете, девочке, которой там 16 лет, вот увидеть такое, это действительно запечатлелось в нее на всю жизнь. Вот.
Конечно, такие большое вот потрясение, эти... большая трагедия.
Большая трагедия, но кроме этого еще... Конечно, вот она продолжала учиться, заниматься, и все это очень интересно, какие в Иркутске были вещи. Так что, Ирина Ивановна, поскольку у вас нет книги этой, позвольте вам сделать такой подарок.
Спасибо огромное. А я вот думаю, вообще, как повезло нашему городу вот на таких замечательных писательниц,
да,
которые действительно оставили нам свои замечательные записки. Поэтому, может быть, Римма Григорьевна, нам тоже стоит призвать наших дорогих радиослушателей все-таки взять в руки бумагу, ручку и начать писать свои записки, иркутянина или иркутянки, для того, чтобы, ну, скажем так, ну, я не знаю, может быть, на следующий год, а может быть, и через 50 лет, или мы, или кто-то вслед за нами будет читать эти записки, и мы будем с удовольствием их слушать.
Да, я вполне присоединяюсь к вам, Ирина Ивановна. Это действительно так. Город у нас очень интересный, очень любопытный. И еще я должна сказать, что вот книги Лидии Ивановны там и книги Александры Березиной есть во всех муниципальных библиотеках города, поэтому кто желает из радиослушателей познакомиться, милости просим, приходите в библиотеки и ознакомьтесь с этими изданиями.
Ну а если кто-то хочет увидеть иллюстрации вот к этим книгам, я приглашаю в Музей истории города Иркутска на выставки, которые будут посвящены февральским событиям далекой революции 17-го года.
Спасибо, Ирина Ивановна, большое вам за ваше приглашение. Я думаю, что воспользуются радиослушатели этим. Они придут и за книгами познакомиться, и придут в музей. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. В эфире была очередная передача из цикла «Книжная полка». Моей собеседницей была Ирина Ивановна Терновая, замдиректора Музея истории города Иркутска. Мы говорили о книгах, которые в воспоминаниях наших иркутян, в воспоминаниях Лидии Ивановны там и Александры Николаевны Березиной, посвященных 1917 году.
Спасибо.
Всего доброго.
Вы слушали передачу «Книжная полка».